когда здесь возникли субструкции, когда здесь возникли балки. Вот эта вот открытая вентиляция, оказалось, что это действительно похоже на какую-то тюрьму, по сути дела, да, потому что тюрьма — это было место, лишенное всякого декора и абсолютно, ну, в каком-то смысле функциональное, потому что оно было приспособлено для того, чтобы, собственно, содержать там людей, чтобы они оттуда не убежали. Первое пространство, в которое мы попадаем с улицы, это выставка «Пространство неволи». Это как раз история о несвободе, о том, что такое неволя. И центральный экспозиционный элемент или комплекс — это двери, свезенные из разных тюрем России, от Чукотки до Москвы, до Бутырки, до Владимирского централа, до пересыльной тюрьмы в Кузнецке и так далее. И эти двери выстроены в конструкцию, которая по форме напоминает самую маленькую тюремную камеру из крестов. Очертания камер будут на полу, других камер из Бутырки, из Матросской тишины, из Лефортово. Они все разные, вот можно оценить как-то этот объем. Еще здесь интерактивная аудиоинсталляция. Смысл в том, что когда ты подходишь к дверям, ты слышишь звуки захлопывающихся тюремных засовов и дверей из Бутырки тоже, где мы их записали, акценты звуковые смонтировали. Несколько шконок у нас тут представлено в экспозиции. Вот они здесь стоят уже. Маленькая, крошечная инсталляция из предметов, имеющих отношение к организации тюремного быта. Ну, это просто вот такая вещь. Она про инфраструктуру. Это шконка из карцера бутырского, умывальник, кандалы, фонарь.
А это подлинные вещи?
Вещи абсолютно подлинные. Они исторические и приехавшие из разных концов на Россию. Фонари, например, решетки. На стене схема лагеря. Это схема послевоенная. Это типовой лагерь на 5000 человек. У нас есть еще такая схема на 3000 человек. То есть, в принципе, это история про масштабирование, да, и про то, что лагерями, ну, и была застроена вся Россия, она могла быть застроена уже там на индустриальном уровне. То есть это как бы некоторое такое заглядывание в перспективу, потому что об этом у нас отдельная экспозиция о ГУЛАГе как о лагерно-промышленном комплексе, о работающем отлаженном механизме по превращению людей в индустриальный фарш. Тема тяжелая. У меня, например, прадед строил Беломорканал, и потом во второй арест он исчез уже и просто растворился в пространстве. И это не родной дед, это старший брат моего прадеда. Ну, его звали Егор, и меня зовут Егор. В общем, для меня это дело личное. Казалось бы, это крестьянин в Орловской области, и как бы кто о нем помнит, да? Но это был корень семьи, он последний остался на земле, был раскулачен. Это все история рода семьи и так далее. Для меня осмысление этой темы очень важно. Я беру на себя этот груз, и я ощущаю это как какую-то миссию свою. Рассказать как дизайнер, как куратор, как искусствовед, в конце концов. Попытаться рассказать все об этом, о ГУЛАГе, о репрессиях наиболее, что ли, адекватно, взвешенно и в соответствии с исторической правдой. Да, донести до людей то, что происходило, без всяких искажений, без каких-то лишних эмоциональных, без истерики, да, потому что, ну, это же драма, которая должна быть осознана на национальном уровне, и, собственно, да, делая государственный музей истории ГУЛАГа, мы должны думать именно об этом. Наша задача, главное, не испугать нашу аудиторию и не показать все в розовом свете, естественно, тоже, потому что мы осознаем, что происходило, да, но раз мы осознали, то и другие люди, наши посетители, должны перестать думать об этом времени как о чем-то суперпрекрасном и таком удивительно розово-сопливом. Для меня это очень важная миссия и собственное знание, которое я хочу передать остальным. ГУЛАГ ГУЛАГом, но нельзя забывать о том, что и жизнь снаружи колючей проволоки было отнюдь не такой простой. Мы помним прекрасно, да, эти истории про людей, которые возвращались из лагерей после войны. Им говорили, что они отсиделись, а здесь пахали на бабах в деревне. Ну, это все было таким большим переживанием, наверное, да, и каким-то, ну, очень тяжелой эпохой, на самом деле, и коллективизации, и индустриализации, и все, что происходило вот в эти годы страны. Поэтому, ну, я здесь, поэтому я выбрал это. Я ухожу последним в течение 3 месяцев последних. И это какое-то ощущение немыслимого счастья от того, что я занимаюсь любимым делом в окружении людей, которые мне симпатичны, оно меня не оставляет, и у нас все получается тут.
Используете ли вы какие-то современные мультимедийные технологии?
У нас есть 2 уровня в музее. Первый уровень – это уровень материализации памяти. Это уровень экспонатов, к которым нельзя прикоснуться, потому что это музейные предметы, но это можно лицезреть. И это реально очень сильное впечатление, когда ты видишь личные вещи заключенных, когда ты видишь эти двери, даже когда в деле врачей ты видишь хирургические инструменты, которыми оперировали тот же Виноградов, Плетнев и так далее. Второй уровень – это антресольный уровень, это уровень взаимодействия с историей. Моя идея, как уже дизайнер, наверное, продюсер этой всей истории, заключалась в том, что мы делаем модули интерактивного взаимодействия, и человек может взаимодействовать с историей. То есть для того, чтобы что-то узнать, ему нужно произвести какие-то физические действия, достаточно простые. Покрутить колесо, или нажать кнопки на клавиатуре, или взять карточку, прочитать то, что на ней написано. Физическое взаимодействие, на самом деле, психологически человек в историю включает. Да, и человек осознает, что он и в обычной своей жизни тоже все его поступки, все его выборы, все, что он делает, это тоже часть истории, что он создает историю каждый день. И, соответственно, взаимодействие с историей можно осознавать себя творцом истории на бытовом уровне и стать более ответственным гражданином и принимать какие-то решения более ответственно и более осмысленно. И в этом смысл нашего музея.